«Человек из телевизора».
Часов 15 минут. Начинаем программу «Человек из телевизора». Сегодня, как обычно, Ирина Петровская, студия «Ир», добрый день.
Здравствуйте.
У нас много уже, да, много, я уже говорила, что, конечно, какая-то невероятная мешанина, куча, какая-то гремучая смесь из очень сильных, эмоционально сильных новостей. Я прочитала твою колонку замечательную в «Известиях», посвященную Солженицыну, где ты там подробно пишешь о тех фильмах, которые были показаны вот в эти дни прощания с ним. Но ведь смотри, вот только неделя закончилась, и вчера грандиознейшее совершенно открытие Олимпийских игр, не знаю, смотрел.
Да, ты, конечно.
Просто это грандиознейшая было... красота. И рядом идет параллельно история, которая вот у нас не выключается. То, что происходит в Южной Осетии, то, что происходит на границах, что происходит между нашими странами. И там, как я понимаю, уже включилась активная Россия в эту войну. По-другому это не назовешь. Я не знаю даже, с чего начать, если мы говорим про телевизор. Ну, наверное, может быть, стоит поговорить о том, как освещаются эти события на официальных наших каналах, в официальных новостях. Вот тебе нет ощущения, что уже перегибают они палку по части нагнетания ситуации?
У меня есть ощущение, что чересчур рано начинают выносить какие-то, да, такие, причем это в основном из уст ведущих корреспондентов звучит слишком...
Много непроверенной информации.
Оценочно, да, вот это слишком, потому что в данный момент, мне кажется, чем меньше будет вот такого вот рода всяких обвинений, назиданий, тем лучше. Информативный стиль, он тем, собственно, и хорош, что он позволяет увидеть, что происходит, понять, что происходит. Но все-таки оценивать это не дело информационных, как мне кажется, сегодняшних ведущих. И потом... Как всегда, когда ситуация не то, что взрывоопасная, а взрыв уже произошел, все уже горит, пылает,
есть,
война.
Есть сколько погибших людей.
Уже столько погибших. Тем более нужно предельно быть, как мне кажется, аккуратными. И именно потому, даже не потому, что там есть опасность задеть, например, там руководство с той, иной, третьей стороны, черт с ним, с этим руководством. А чтобы просто реально вот не навредить людям, которые находятся и в самом центре этого пожара, и со всех сторон, потому что огромное количество людей сегодня и в Москве, и где угодно, и в Тбилиси, и в Северной Осетии, да во всей, я думаю, стране, что России, что не России. Вот они, мало того, что они в страшной тревоге за своих родственников, да, многие просто там подвергаются опасности сегодня, и не дай бог еще спровоцировать на то, чтобы начались какие-то, помимо, да, этого самого конфликта, как мы уже видели, какие-нибудь здесь зачистки, анти-всякие настроения, которые бы привели или к погромам, или опять к депортациям, или к черт знает к чему. Все вообще, все это национальное, оно страшно опасное, чревато тем, что вот только запусти эту реакцию, и дальше она уже неудержима. Поэтому вот, как мне кажется, нужно сегодня максимально быть аккуратными, осторожными в оценках, в освещении, или в крайнем случае давать слово тем, кто имеет на это право, да, люди, которые понимают эту
ситуацию. Тут тоже сложно, Ир, потому что очень часто непроверенная информация, причем в таком эмоциональном выражении, она звучит из уст людей вполне себе таких ньюсмейкеров, я имею в виду либо официальные лица, либо наши военные, которые позволяют себе иногда договорить какие-то непроверенные вещи в эфир. Новости будут, да? Все. Переходим. Хорошо, у нас сейчас будет срочный выпуск новостей. Я вас предупреждала, что это вполне естественно для такой неестественной ситуации.
Так страшно становится всегда в этот
момент.
Понимаешь,
какая штука? Вот кто-то сказал один, что грузинские военные добивают раненых миротворцев и раненых мирных жителей. Я не понимаю, если это действительно факт, который доказательный, то это уже из области военных преступлений. Это вот уже однозначно какой-нибудь гаагский трибунал. Да. Этого быть не может сегодня. Если это можно доказать, если представить какие-то доказательства, это одно. Но повторять это без конца во всех новостях, это какой-то бред. Сейчас мы к новостям переходим. Анна Казакова здесь в студии. У нас срочный выпуск новостей.
Ну и...
Говори уже, да.
Собственно, я пришла со срочной новостью. Министр иностранных дел России Сергей Лавров только что назвал данные о жертвах грузино-российского конфликта. Погибло 1600 человек, и число жертв растет. Слова Лаврова только что процитировало агентство Рейтер.
Эхо Москвы.
Аня.
Дополнительного разрешения не требуется.
Я сюда не слышала, чтобы были какие-нибудь новости, сведения о погибших с грузинской стороны. Этих цифр вообще не существует.
Насколько я поняла, общих данных о числе погибших пока грузинская сторона не приводит. Угу. Она говорит о том, что погибло сегодня ночью столько-то человек. Вот мы сейчас об этом будем говорить в половине. Обязательно скажем самые свежие данные об этом. И с грузинской стороны, и со стороны России, со стороны Южной Осетии.
Хорошо, спасибо. Мы продолжаем наш разговор про телевизор, но, видите, он так, естественно, сюда вкрапливаются новости и из телевизора в том числе. На чем мы остановились-то? Про непроверенную информацию как раз, да? Вот
ее много. Которая, в общем, вызывает шок у очень многих людей, которая, в общем, мне кажется, необходима действительно, прежде всего, такого рода информацию шокирующую максимально проверять и подстилать, что называется, со всех сторон всего, что можно только подстелить, соломки и всего, потому что, ну, действительно, информация рознь, и это из разряда уже действительно просто страшнейших.
Конечно, когда все это произошло, сразу же ждешь какой-то, опять же, возвращаясь к информации, ждешь информации из телевизора. И первая у меня даже была мысль, что вот ах ты, черт возьми, опять в отпуске там Познера, нет этого, нет того, чтобы можно было как-то подробнее, всерьез проанализировать, попробовать проанализировать то, что происходит. Но с другой стороны, я подумала, может быть, и слава богу, потому что я себе представила, что вот, допустим, в разгар такого кошмара выходит передача какого-нибудь Максима Шевченко. Вот в такой стилистике.
Я тоже так подумала, но с другой стороны, какие-то вещи... Вот я помню, когда очень-очень давно, да, были эти вот карабахские дела, азербайджанско-армянский конфликт, и кто-то тогда очень правильно сказал, что вот телевидение, да, которое является все равно для многих, и в тот момент тем более было объединяющим, вот если бы тогда организовать, может быть, это утопически, идеалистически, как угодно, телемост, да, там армянские, азербайджанские дети, чуть не Познер тогда сказал, что, может быть, в самом там начале можно было какие-то вещи проговорить, и кто-нибудь, может быть, о чем-то бы подумал или одумался. Черт его знает. Я не знаю. Конечно, в нынешней ситуации, когда у нас телевидение разучилось информировать и анализировать, превратилось исключительно в средство пропаганды и такую дубину, да, идеологической войны, наверное, ничего хорошего, такие вот обсуждения ничего бы не принесли, потому что мы примерно представляем, кто бы сидел в студии и какие бы они говорили слова. Но это уже вот тут драма сегодняшняя наша, да, драма нашего телевидения, которое не в состоянии быть мобильным, оперативным и профессионально откликаться на такого рода вещи, потому что если ты посмотришь там, да, и вспомним мы, как работает BBC, как работает CNN, вообще американцы работают в ситуациях, когда что-то происходит. Вот эти горячие новости, которые у них идут постоянно с включениями, но обязательно есть некая аналитика, да, сидят какие-то люди, ньюзмейкеры, как мы теперь тоже их по
инерции называем. У нас тоже это когда-то было.
У нас это тоже было. Я вспоминаю начало Иракской войны.
Да, когда Сорокина и Познер вышли в прямой эфир.
Когда все каналы прекратили... Да. Нормальные, ну, в тот момент, да, прервали вот этот обычный строй такой свой и посадили, на одном канале сидели Познер с Сорокиной, на другом, по-моему, это еще было время ТВ-6, Киселев, Савик Шустер, приходили люди, которые действительно тоже это все анализировали, и плюс шла картинка, мы знали, мы видели, что там происходит. Ирак, конечно, тоже там было страшное событие, война и так далее, но мне кажется, когда это происходит в твоей стране или непосредственно у границ твоей страны. Уж тем более сам Бог велел. А для чего телевидение существует? Чтобы развлекать? Ну хорошо, развлекайте. Это называется в мирное время. А не в мирное время, пожалуйста, еще и информируйте, анализируйте и ставьте в известность свой народ и чужие тоже, может быть, народы. А что в реальности? Хотя бы попытка понять, что знаешь, происходит.
Все равно, конечно, были экстренные выпуски новостей.
Были, есть.
И ночные выпуски новостей. И на Первом, и на Втором канале. Тут надо отдать должное и корреспондентам, которые в эфир готовы выйти в любую секунду. А другой вопрос, что я с тобой соглашусь, о чем ты говорила вот уже раньше, что слишком много эмоциональных оценок, и опять вот такая вот все это в жанре такой патриотической истерики происходит, хотя сами не очень понимают, за кого вообще воюем.
А тут да никто еще не понял вообще. Я думаю, что огромное количество людей,
в том числе ведущие новостей,
вопрос, нужно ли было нашим войскам входить туда, да? А, как сказал вчера Алексей Арбатов, что это называется на языке международного там права, дипломатии, не знаю, гуманитарного, интервенции, что есть такие прецеденты. Понять хотя бы, да, вот кто сейчас в реальности, с кем... Вот я лично, я не понимаю, я смотрю все это, да, я не понимаю, как мне к этому относиться, кто с кем воюет, к чему это в реальности приведет, наше участие, да, в этом. И я хотела бы, чтобы мне умные люди и специалисты как-то чего-то объяснили. И точно так же огромное количество людей... В том числе, в первую очередь, те, у кого там мальчики подросли, да, и призывного возраста. Вот сейчас, с одной стороны, год армии, да, очень хорошо, все довольны. Ну, те, кто, во всяком случае, там, предполагает служить, год лучше, чем два. Значит, опять горячая точка, как это будет еще осуществляться, да? Точка. Как этих мальчиков, которые пошли вот сейчас служить этот призыв, их будут туда посылать, их не будут. Такие вещи чисто прикладные, абсолютно шкурные для очень многих людей, которые отправили своего мальчика в армию и думают, что на год, ладно, как-нибудь. Все это очень страшно, драматично, и ощущение, вот несмотря на то, я тоже смотрю, все время идут спецвыпуски, действительно, каждые там 2 часа, в зависимости от свежей какой-то информации, но они не дают мне ответа на вопросы, очень многие.
Ну, во-первых, очень многие вещи умалчиваются, поскольку понятно, какую сторону в этом конфликте занимает Россия официально, хотя это... практически уже озвучено. По поводу вероломного нападения, я как-то вообще не могу, мне как-то все время вздрагиваю, когда у них это появилась эта формула «вероломное нападение Грузии на Осетию», они как бы ее придерживаются. Но я не слышала, может быть, я ошибаюсь, я не слышала в наших новостях, которые представлены на Первом, на Втором и Четвертом каналах, о том, как Россия участвует в военных действиях. Но мы же знаем, что уже есть. Что уже и есть и бомбардировки, что уже и наши войска там работают.
Нет, ну как они говорят, что вошла вот вчера там, да, информация. Только вот мы показываем кадры, как наши бронетехники входят.
Да.
Что такое миротворцы? Это специальные какие-то, вот я тоже этого не знаю, потому что я далека от этих всех военных дел. Это специальные какие-то подразделения, которые там и были? Или это специальные приходят новые уже, дополнительные армии, там, я не знаю что, батальоны, которые приходят уже как кто?
И еще скажу тоже про новости. Сегодня утром включила «Вести», услышала новость, что в Тбилиси отключены все каналы российские, сообщила мне ведущая новостей. Сказали, что работают только национальное местное телевидение и западное телевидение, с презрением сказала ведущая. Я хочу сказать, что я смотрю западное телевидение, ничего там нету страшного. Западное телевидение в виде CNN и BBC передает то же самое абсолютно. Там, кстати, нет корреспондентов, в отличие от наших телеканалов, там корреспондентов нет. Поэтому они даже там картинку показать не могут, что там происходит. Они показывают такой вот дальний план этих залпов орудий. Ну, там попытка аналитики, там они приглашают все-таки экспертов, которые пытаются разобраться вообще, что там произошло, кто в этом виноват, и с чего все началось, кто эту спичку поднес вот к этой пороховой
бочке. Ну, кстати, в «Вестях 24» вчера тоже это была попытка по горячим следам. Все-таки какие-то люди там приходили в студию, что-то говорили. Но «Вести 24» далеко не всем доступны. И мы имеем в виду все-таки наши общедоступные каналы.
Ну что, у нас на новостей-то остается всего ничего. Можем, конечно, обратиться к...
Да, ну и, конечно, это просто продолжая тему, потому что такого даже ни один, наверное, драматург не в состоянии самый талантливый придумать. Вот это вот, да... практически все в одно время с открытием того самого действа, которое всегда было о спорт-темир, да, останавливались войны, и это, ну, действительно, вот, вот нарочно не придумаешь, чтобы именно в этот момент, когда весь мир вот празднует, да, и объединяется, здесь громыхнуло, и здесь начали воевать именно в этот момент. И это, конечно, опять же говорю, цинично, да, наверное, может, кощунственно звучит, но вот с точки зрения драматургии это создает что-то невероятное ощущение, потому что вчера, например, я все время переключалась с Олимпиады на каналы, где можно было понять, что происходит в реальности, да, в новостях, в Цхинвале.
Ну что, мы в следующей части, конечно, включим телефон. Я напомню номер 363-36-59 и напомню смс плюс 7985-970-45-45. Понимаю, что напоминание лишнее, поскольку огромное количество уже пришло вопросов, на, я вижу здесь на мониторе. Сейчас мы к вашим вопросам и обратимся после новостей.
Человек из телевизора.
Давайте прям подряд пойдем. И вот я сейчас пока смотрела вопросы, которые пришли на сайт. Ну, самые разнообразные. Ну, давай прям подряд, Ир, пойдем. Ваше мнение о новых программах на Первом канале «Можешь спой, давай поженимся». Я ничего не видела.
Ну, «Можешь спой» частично, конечно, это там идея прежней Валдиса Пельша, помнишь, программа «Угадай мелодию», только намного более облегченный вариант, потому что здесь нужно угадать не мелодию, а текст, а спеть уже можно как угодно, даже если слон на ухо наступил, но ты знаешь слова песни, то, значит, ты и победитель. Ну, не знаю, я посмотрела пару выпусков. Вот честно сказать, поскольку я все-таки обладаю слухом, слушать, когда люди завывают, ну, представь себе, вот караоке в каком-нибудь, да, там...
Шалмане.
На Ялтинском пляже. Вот это примерно то же самое, когда человек упивается звуком собственного голоса, но от этого просто ощущение такое, что вот железом по стеклу проводит при тебе, да, и ты покрываешься мурашками. Ну, опять же, оговорюсь, что у меня особое отношение к этому, не могу просто фальшь это слышать. Все очень простенько, спел, то есть, ну, спел, имеется в виду слова правильно, пропел, то и
а
ты
давай
хорошо,
поженимся.
И победитель. «Давай поженимся» — это попытка, как было сказано в пресс-релизе программы Первого канала, бороться с одиночеством наших граждан. Вот, но там... Как всегда, под камеру, конечно же, я думаю, что никаких особых, да, там и, как сказать, матримониальных отношений точно не завяжется между участниками. Ну, люди играют в это, знакомятся, оценивают то три жениха, одна невеста, то, наоборот, одна невеста, три жениха. Могу сказать, что вот на удивление единственное, что там, в общем, нет какой-то такой уж совсем откровенной пошлости, которая была в свое время там в программах типа «Любовь с первого взгляда», да, или, может, уже претерпелись, привыкли, не знаю. Но вот мне это просто на самом деле скучно. Я вчера еще краем так глаза вечером подсматривала эту программу Ксении Стриж, которая идет на втором канале «Как найти мужа». Это так скучно все, невероятно. Ну, понятно, что это все, что Ксения Стриж, конечно же, никакого мужа посредством телевидения искать не будет. Она актриса, она в этом участвует как актриса. Вот, поэтому не надо относиться просто к этому как к реальным человеческим отношениям. Очередное шоу теперь почему-то вот на эту тему. Видимо, вот ответ России, значит, там матримониальная программа, и здесь тоже появилась.
Уважаемая Ирина и Ксения, Геннадий спрашивает из США. Вопрос не совсем по теме. Не скажете ли вы, как состояние здоровья Василия Павловича Аксенова? Ну, по моей информации, то, что я знаю, плохо, без изменений. Что вы скажете по поводу рекламы во время трансляции открытия Олимпиады, спрашивает Ольга из Челябинска. Неужели руководители телеканала «Россия» не могли обойтись на этот раз? Когда инаугурацию показывают, не решаются прервать, а здесь оторвались. Да, меня тоже это раздражало. Просто...
Ну, раздражает, да.
Этого быть не может, Ир. Это прямая трансляция. Если они подписали прямую трансляцию... Почему, какое они имеют право прерывать ее рекламными или какими угодно блоками?
Это бывает по-разному, я думаю.
Во время инаугурации, действительно соглашусь с Ольгой, никто не позволил себе рекламу прокладок поставить.
Послушай,
на самом интересном месте.
Это не коммерческая трансляция, а здесь все-таки при всем при том коммерческая. Но я должна сказать, что вот во время трансляции Олимпиады, ну да, это раздражает, но я благодарна тому же самому каналу «Россия», что когда он показывал фильмы памяти Солженицына,
там рекламы не
он
было.
Не прерывал их рекламу.
Потому что это не рекламоемкие фильмы.
Это не важно. Они
ты
дело в том,
понимаешь.
Что время было рекламоемкое. И я уверена, что в принципе можно было и туда залудить эту рекламу.
Ну, понятно,
но слава тебе, Господи, не залудили.
Я по-моему, я с такими вещами не сталкивалась во время прямой трансляции. Ну, не сталкивалась я во время прямой трансляции футбола.
Да,
ну, не
бывает.
Может быть, чтобы там шла реклама. Она идет во время перерыва, если ты помнишь. Когда идет прямой эфир футбольного или там какого угодно матча, реклама идет до. Реклама идет в перерыве и после.
Точечно. Иногда бывает точечно бубух там и сразу.
Ну, секунду, хорошо. Но здесь блоки полноценные, когда человек сидит у телевизора и пропускает какой-то кусок. Его же не показывают. Он просто изымает из его из трансляции кусок на 5 минут, и все.
Согласна, да. С тобой, согласна.
То безобразие какое-то.
Выяснить, вот когда канал, ведь канал же, наверное, покупает право трансляции.
Да, да, да.
А вот в какого рода там условия оговорены?
Я думаю, что там есть что-то.
Наверное, нет, но наверняка это оговорено, потому что вряд ли бы канал сам, да, решил вот напихать туда рекламу. Наверняка это есть у вещателя право туда включать. Но согласна, что это, конечно, страшно раздражает.
Владимир из Жуковского смотрел передачу «Временно доступен» по ТВЦ с участием Германа Стерлигова. Было очень забавно наблюдать, как Стерлигов отвечал на вопросы и подколки со своим староверческим суждением. Был вопрос про водку. Стерлигов сказал, что это смертельный яд, пить ее грешно и противно. И тут же показали искаженное лицо Деброва. Он сильно загрустил на его словах. Гостя чуть не стошнило на сюжетике с М. Арбатовой, ратующей за свободу гомосексуалистов. А так в целом передача мне понравилась. РТР тут же переходит Иван Ивкин Владимир к следующей теме. РТР показывала церемонию открытия Олимпиады, все испортили вставками рекламы, об этом мы сказали. Не зацикливайтесь на чем-то одном, дорогие тетеньки, а уцепитесь за что-то одно, а то уцепитесь за что-то одно, и полпередачи тю-тю. Вот.
А уже мы давно,
тетеньки.
Уже тю-тю в другое...
Тетеньки тю-тю в другое место.
Да.
Ну, про «Временно доступен» с Германом Стерлиговым, может быть, пару слов сказать.
Я
смотрела
да,
не
я
всю
тоже.
Программу, а всю фрагментарно, смотрела. Потому что я чуть куда-то прыгала все время. Но она такая забавная тоже получилась очень.
Здесь мы уже говорили на прошлой неделе, да, что Дмитрий Дебров в двух первых программах, когда был Градский, когда был Безруков, у него была такая роль какой-то тетушки из провинции, которая...
Тетушки Чарли из Бразилии.
Типа того, да, любуется на вот таких вот, да, достигших
умиляется.
Чего-то. Да, и умиляется. При этом, значит, у Деброва еще очень смешно. Он, если он кого-то цитирует и про кого-то вспоминает, он обязательно говорит, мой лучший друг Валерка Тодоровский, мой лучший друг там Ваня такой-то, все у него лучшие друзья, и... Он еще тоже сам очень любит актерствовать. Значит, ситуация с Стерлиговым была некая смена его поведения, потому что Дебров избрал вдруг здесь роль такого морализатора, если ты заметила. Ему очень не нравилось все, что говорит этот Стерлигов. Хотя он говорил забавные вещи, и в чем-то, мне кажется, он победил, в общем, своих интервьюеров, потому что его они все время пытались как-то обвинить,
уличить
что ли.
Уличить в двойных стандартах.
В том,
да.
Что, да, в двойных стандартах, а главное в том, что в желании светиться и получить славу любой ценой, на что он совершенно справедливо говорил, а надо всегда искать мотив. Что мне эта слава даст в сегодняшней моей ситуации, когда я реально 5 лет сижу в глуши, реально выращиваю баран, реально там молюсь своему Богу и так далее. На этот вопрос, конечно, у них не было ответа, но
баран
Дебров...
1000 евро стоит один.
Да ну, сколько бы он ни стоил, неважно, он его выращивает, понимаешь, в отличие от других
многих
людей, которые ничего не выращивают. И особенно возмущало Деброва, когда Стерлигов высказывал какие-то такие радикальные суждения. Ну, в частности, например, он назвал зрителей стадом тоже практически баранов, вот перед которыми он не хочет, он вначале сказал стадо, потом сказал, что он не хочет сейчас бисер. Говорить о вере, потому что это означает в нынешней ситуации метать бисер перед свиньями. Деброва это страшно задрало, хотя вот в чем-то, по большому счету, может быть, там, за исключением слишком радикально сформулированного, Стерлигов был прав. И также, когда он говорил о своей вере, о том, что он учит детей там, священное писание правильно читать, и тут вдруг Дебров разразился страшным обличительным монологом, как на самом деле надо верить в Бога, что это на самом деле означает. Как можно учить, с одной стороны, детей священному писанию, а с другой стороны, людей называть стадом баранов? Это было, ну, чрезвычайно забавно, вот на этом контрасте, потому что Стерлигов был абсолютно не рисовался, не позерствовал. Прямо какой-то интересный эффект получился. Не говоря уже о всей этой судьбе его, да, от метаний из миллионеров в эти самые в барановоды, что само по себе любопытно. А что касается вот этого момента, когда Маша Арбатова завела монолог о голубых, о гомосексуалистах, то Стерлигов попросил эту тему не обсуждать. Тем не менее, ведущие посчитали, что это очень важно.
Новости у нас.
В центре событий. Эхо Москвы.
Казакова Анна.
Российские агентства с пометкой «Срочно» сообщают о том, что батальоны тактические группы группировки российских войск в Южной Осетии освободили Цхинвали от грузинских вооруженных сил. И сейчас они приступили к выдавливанию грузинских подразделений за зону ответственности миротворческих сил. Об этом сообщает агентство со ссылкой на генерала Владимира Болдырева. Пока что это все данные. Я думаю, что через 15 минут будут какие-то подробности.
В полном контакте с информацией. Контакте с информацией. Это Москвы.
Возьми наушники, давай послушаем.
Ну вот попробуй тут сверни с какой-то темы. Новости. Хочешь, не хочешь, опять все время возвращают.
363-36-59. Ничего вам не навязываем, сами выбирайте тему. Ну, естественно, желательно, чтобы она была связана с телевидением. Вернее, не желательно, а просто вот это единственное условие, поскольку это программа, посвященная телевидению. 363-36-59, телефон прямого эфира, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Вы знаете, мне очень понравилась передача про Нину Меньшикову. Вы не смотрели?
Да, смотрели. Я вот все смотрела, которые были посвящены, включая тысячу раз уже по новой посмотренный фильм «Доживем до понедельника».
И если уж про это вспомнили, я бы отметила бы фильм, который параллельно, по-моему, шел, посвященный актерам Алексею Локтеву и Светлане Савеловой.
Это был повтор тоже,
да,
но
я
впервые
его видела.
«Прощайте, голуби»,
да,
называется.
Он как бы вроде бы и хороший, и уважительный по отношению к актерам, которые когда-то были звездами советского кино, но мне показалось немножечко притянутый за уши их
схожесть их судеб.
Да, да, она какая-то получилась немножко высосанная, понимаешь, там они ничего их не связывало, кроме вот съемок в этом фильме «Прощайте,
голуби». Ну, в общем, если вот так грубо сформулировать, это значит, оба были актеры,
ну, да,
оба начали в фильме «Летите», или как он назывался,
«Прощайте, голуби».
Потом одна была очень знаменита, а другой как-то вот стал в забвение, да?
Ну да, ну в общем,
меньше,
все это
а потом
выдуманное.
Оба погибли.
Очень...
Да? Это вот все единственное сходство. Это очень любят наши нынешние вот так называемые документалисты искать и привязывать за уши.
Да.
Особенно приятно им, если какая-нибудь мистика, да, там случается. Или, не дай бог, там человек, ну как, да, с Абдуловым вначале сыграл свою смерть, а потом сам умер. Никакой в общем связи, как мы понимаем, нет, это там совпадение. Но, а иначе кажется, видимо, неинтересным. Просто рассказывать, что были вот такие актеры, их любили. Надо найти обязательно вот какое-нибудь что-нибудь такое, что или детективное, псевдо, как правило.
Или,
да?
Или какую-то цепь совпадений.
Или цепь совпадений
мистических.
Да. Это излюбленный прием.
Так, ну что, еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вот вы говорили, что там на западных каналах показывали вот про войну в Осетии, да? Вот я смотрел CNN, и там стали показывать Осетию только после того, как российские войска туда вошли. И комментарии они брали только вот со стороны Грузии, по-моему.
Угу.
Поэтому то, что вы говорили, что они там что-то показывают...
Ничего подобного. Не только со стороны Грузии. Я тоже смотрела. Они там, кстати, достаточно большая была, был сюжет с Джилл Дохерти, которая когда-то возглавляла русскую, московское бюро CNN и работала в том числе и в Грузии. И могла много интересного рассказать и про истоки конфликта, и про самого Саакашвили. Так что все-таки там попытка хоть как-то проанализировать ситуацию.
Ну,
понимаете? Согласитесь, что такой истерии такой там нету. Ну, с другой стороны, конечно, они вообще от этого далеки. Понятно, что они за этим следят как наблюдатели. Все-таки для нас это совсем... Это все родное, близкое, я понимаю.
Да, просто со стороны Грузии они вообще, по-моему, ничего такого страшного, что мог.
Ну да.
Они так что показали.
В любом случае, они это показывают.
Ну, они показывают.
Да. Спасибо вам. Извините, что я так реагирую. Как-то я нервная какая-то стала.
Да странно, я только из отпуска вернулась.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Владимир Михайлович из Перми.
Да.
Ну, во-первых, по Олимпиаде, да, я хотел сказать, да, вчера начал смотреть сначала Олимпиаду, потом это сплошные заставки, и выключил, и включил «Эхо Москвы», там как раз шло по Грузии. А вопрос у меня такой, сколько Саакашвили должен убить осетин, чтобы его привезли?
Это не к нам, давайте, все-таки. И вообще, что это за вопрос? Ну, только вот мы про это говорили уже полпрограммы, про то, как нужно быть осторожным со словами. Особенно, когда такие вещи происходит. Что это такое? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, вот очень много вопросов по поводу западного вещания, и в частности, например, они показывают картинку, как грузинские войска бомбят в Хинвали, а комментарий такой, что это вот российская армия обстреливает Грузию. Это по CNN такая картиночка была веселая. Вы знаете, вот посмотрите внимательно, что по CNN делается, что по другим...
А что у нас делается, расскажите.
А у нас идет очень объективное, так сказать, освещение миротворческой операции.
Вы считаете, что это миротворческая операция?
Да.
И объективно...
У нас показывают разбомбленные грузинами Хинвали, показывают, как по мирному городу, что происходит в мирном городе, после того, как по нему...
А почему не показывают нам тогда результаты бомбежек российской авиации грузинских городов?
А там очень сильные были бомбежки.
А
там...
я не знаю, я знаю, что они были.
Я знаю, что они были,
просто никто их не показывает.
Вот, а вы знаете, вот в Хинвали живет 30 тысяч людей, и там весь день по мирному городу бомбили.
Мы знаем это все, спасибо вам большое. Нет. Просто мне кажется, что все-таки оценка объективности, она должна быть несколько иной. Когда вот в таком запале, не жалеют и отца, что называется, следуя русской поговорке, все-таки надо быть осторожными. Ну, опять мы обсуждаем вот эти новости.
А потом мы же не говорим, что западное освещение, оно идеальное.
Нет,
те тоже исходят там, во-первых, из каких-то, наверное, своих собственных интересов, во-вторых, из имеющегося, потому что понятно, что у них есть одна картинка там. У нас вообще желательно и в идеале это все вот смотреть, да, подряд, одно за другим, а потом пытаться из этого, как раньше говорили, да, там есть обычаи на Руси ночью слушать BBC, потому что, послушав это, посмотрев то, можно хоть как-то вычленить из этого какое-то зерно. Мне так кажется. Вот в сегодняшней ситуации это точно так.
Потом любая пропаганда, она имеет все-таки две стороны. Одна вроде как и благородная, что патриотов воспитывают, а с другой стороны, вот на что я уже обратила внимание за всю... Ну, так за долгое время, короче говоря, что... Это, конечно, эффект прямого действия на аудиторию, безусловно, согласись, да, вот любая вот такая вот патриотическая истерика. Но очень кратковременного действия. Вот мы все время с тобой возвращаемся, когда говорим о том, что происходит с людьми, с нашими, когда люди вот абсолютно не способны уже сострадать по-настоящему, да, они...
Это и говорит о том, что скорее это не кратковременное.
Кратковременное.
Кратковременное, может быть, да, вот это
сейчас,
вот.
Сейчас всех порвем. Но это быстро кончает этот запал.
Быть,
ничего не остается.
Я согласна. Но остается другое.
Боли никакой нет за человеческую жизнь вообще.
Да, остается, во-первых, равнодушие.
Да?
И такое любопытное равнодушие, чего это там стреляют. Это первое. И второе, тем не менее, да, и это страшнее, она уже на глубинном уровне. Вот это неприязнь, ненависть, да, вот к тем, кто что там с другой стороны. Хотя потом меняется ситуация, и нужно как-то себя же переформатировать, уже не получается. И отсюда все эти скинхеды и всякие прочие люди, которые, значит, испытывают ненависть к любым инородцам. И это вот, вот пролонгированное действие такого рода пропаганды.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня Виталий зовут.
Да, Виталий.
Я хотел дополнить, вот города грузинские их не бомбили, бомбили воинские части. От Синвали мирный город просто сравняли с землей с мирными жителями.
Расскажите, женщины, подождите, мы сейчас никого не оправдываем. Ну что же вы сразу нас... Вы все время говорите, пытаетесь нас уличить в том, что мы там кого-то оправдываем.
Я
не знаю, что бомбили в грузинских городах. Вы знаете, откуда вы знаете?
Официально власти Грузии подтвердили, что погибло за эти два дня 30 военнослужащих.
Нет, вы сказали, что бомбили не города, а бомбили военные базы. Откуда у вас такие сведения?
Официальные власти Саакашвили передавал в интернете и на сайте, и у них эта вся информация есть. Можете посмотреть. Это официальная информация от Грузии. Понимаете? То, что погибли только военнослужащие Грузии, а в Осетии погибли только мирные люди.
Что вы сразу... Вы хотите сейчас что, чего добиться? Объясните мне, пожалуйста. Вот цель вашего звонка.
Идут что? Этнические чистки.
Подождите, этнические чистки, можно в этом обвинить все стороны этого конфликта,
в этнических чистках. В Осетии живут через полосы грузинское село, их никто никогда не трогал. Никогда за эти 15 лет грузин не трогали в Осетии. Не было чисток никогда в отношении грузинского населения. Они до сих пор там живут вполне благополучно, если бы не эта война. А теперь идет уже просто шальную пулю в обе.
Вы знаете что, я хочу вам сказать другое. Спасибо вам в любом случае за звонок. Я не знаю, вот мы сегодня спали, наверное, с утра, наши слушатели. А я вот слушала утренний разворот, который вел Владимир Варфоломеев. И там как раз звонили люди, которые связаны просто кровью с этим регионом. У них там родные, близкие, мужья, жены, родители, друзья. Причем люди представители самых разных национальностей и народов. Я даже не могу даже вспомнить, и, честно говоря, мне вообще это, в последнюю очередь, меня интересует национальная принадлежность. И когда человек звонит и говорит, что грузин там не трогают, там этих трогают, тех не трогают, дорогие друзья, ну неужели как бы жизнь не научила вас, что когда это начинается, никто не смотрит на лицо и на документы? Нет. Вот это происходит, вот такой вал крови.
А тем более бомбы уж точно не выбирают ни лицо, ни документы. Но я вот даже не решусь это все комментировать, потому что повторяю, что мне кажется, нужно все-таки владеть информацией, причем во всей ее полноте, прежде чем говорить там и подсчитывать, сколько, с какой стороны. Мне кажется, пока этой информации практически ни у кого нету. А тем более у нас нет точно, а уж у наших радиослушателей, мне кажется, тем более.
Ну что еще? Или все, я так чувствую, что все, уже пришли на другую тему, уже ни оттуда не уйдем. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да. Здрасте.
Меня слышите, да? Меня зовут
Михаил. Да.
Я вот что думаю. Надо размышлять фактами, говорить о фактах,
да?
Какие существуют.
Да.
Существуют факты попытки аннексии, скажем так, осетинской территории грузинскими властями. Это есть. Существует масса жертв. Есть.
Да.
И эти вещи ставят все на свое место.
Да.
То есть понятно совершенно. И более того, что касается, что там делает сейчас часть 58-й армии, ну, на самом деле все очень тоже просто. Там есть миротворческий контингент, который имеет мандат ООН на это свое местонахождение там. И не ООН, а СНГ там. Ну, короче говоря, законное местонахождение. Там потери, соответственно, человеческие...
Простите еще раз, как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Михаил, спасибо вам большое, но вот вынуждены все-таки отключить, поскольку так уже все неизбежно, мы вышли уже скорее на тему политическую, информационную, чем на телевизионную. Поэтому, безусловно, скажу, что эта тема нас будет сегодня в эфире, и у вас будет возможность вернуться к обсуждению этих событий. А сейчас все-таки давайте вернемся в телевизор, тем более, что у нас осталось буквально несколько минут до конца передачи. Про Солженицына-то мы хотели поговорить, но я, кстати, скажу, что Сергей Мирошниченко будет сегодня у нас в студии в 2 часа в программе «Культурный шок». Сергей Мирошниченко – документалист, который снял фильм «Над последним плесом», так называется?
Да, это последний, да, вот фильм, да. Ну, последний из показанных фильмов. Сергей Мирошниченко вообще замечательный, настоящий режиссер-документалист. Вот не путать с теми людьми, которые кропают вот такие вот поделки каждодневные. И удивительно, что так совпало, что на этой неделе и на прошлой показывается продолжится еще и сегодня, кстати, или завтра будет. Посмотрите, то ли в субботу, то ли в воскресенье в 12:20 по каналу «Россия» показывается, повторяется еще его трилогия «Русский крест» с Георгием Жоновым. И два фильма о Солженицыне было показано. Сергея Мирошниченко «Один жизнь не по лжи». По всей видимости, это дилогия, я так поняла, потому что они примерно в одной стилистике. Один был показан непосредственно, вот, когда стало известно о смерти в понедельник, а второй был показан в день похорон. Слава богу, что изменили программу, слава богу, что не вставили туда никакие рекламные куски. И там, конечно, вот удивительная вещь. Вообще Солженицын, это вот сейчас уже понятно, да, когда он там появлялся в самом начале на экране, это было непонятно. Сейчас понятно, до какой степени, я на эту тему писала, он не формат для телевидения. И до какой степени сегодня телевидению, в общем, даже и сложно, потому что это ломает всю его программу, да, ну, выламывается этот человек, эта фигура. И мы знаем прекрасно вот эту традицию, когда ставят фильмы, снятые при жизни знаменитых людей, они же могут быть легко и посмертными, и это, как правило, набор каких-то мифов, сплетен, свидетельств очевидцев о том, каким он парнем или какой он, какая она девушкой была, да, вот у Солженицына совершенно этого нет. То есть это человек, который ни на секунду вообще там не говорит о вот, бытовом. Ни в одном из фильмов. Даже когда Сергей Мирошниченко разговаривает с его сыновьями, то, во-первых, ты понимаешь, что вот таких вот ребят, да, вырастить, это, ну, нужно быть, наверное, тоже Солженицыным, да. А во-вторых, они тоже говорят даже не о том, как там, ну, может быть, чуть-чуть, как папа с ними математикой занимался, когда они жили в Вермонте, но о том значении, которое их отец имеет и для них, и для, в общем, страны, и для мира, для всего. И вот хорошо, что сегодня Сергей будет в эфире, потому что он, наверное, расскажет, как это снималось. Потому что такой вот степени доверительности я не видела. Солженицын в других работах достаточно такой был плакатный несколько, да, то есть он что-то декларировал. А здесь он делится, он говорит. И там, когда один из сыновей говорит, что вот есть ощущение конца жизни у отца, и вот в этих кусочках интервью есть это ощущение подведения итогов. Причем удивительно деликатное со стороны Мирошниченко, он никогда не вылезает ни на какой передний план, он немножко подталкивает к этим ответам. Очень жалею тех, кто это не увидел.
Спасибо, на этом мы завершаем программу «Человек из телевизора», а сейчас новости.
«Человек из телевизора».